Вот, я рада, что Игорь Шнуренко к нам присоединился. Вот Борис Георгиевич у нас режабик здесь. Игорь Малов, пожалуйста. Кто у нас тут еще? Тучин Василий Георгиевич, да? Дима Барановский, который, я надеюсь, тоже вот выступит. Моника. Мы все тут, давайте, все мы сейчас вот как-то поговорим. А, Борис Георгиевич Режабик поднял руку. Давайте, Борис Георгиевич, сейчас включите тогда себе. Я вам включу сейчас звук.
Ну что, я очень рад, что оказался в такой компании в такое время, когда не пускают людей для прямого общения. Все-таки есть какая-то польза и в цифровой жизни. Есть. Хотя Настя, конечно, совершенно права, что минусов, наверное, больше. Вот. Я считаю, что самым главным ударом, который нанес от коронавируса по человечеству, является не смерти, которая в большей части не имеют к этому коронавирусу вообще никакого отношения. Люди умирают от самых разных вещей. Прежде всего от пневмонии, от гриппа. Умирают пожилые люди просто от старости или от слабости. А вот то, что сделано с человечеством, это, конечно, ужасно, отвратительно. То, что у людей лишили чувства собственного достоинства. Афера, а я считаю этот коронавирус большой международной аферой, оказалась успешной и активно подчинились разные страны. Я не говорю о России, и в Европе, и в Германии, и в Англии, и в Америке, всюду. И это, конечно, очень тяжело. Это говорит о том, что люди сейчас в очень скверном моральном состоянии находятся. Как говорил мой любимый поэт Александр Блок, и ангел сам в священной брани, казалось, отлетел от нас. Но есть люди, замечательные люди. Вот в Германии, например, есть доктор Райнер Фолмич, который сейчас собирает юристов-международников и собирается предъявить иск Всемирной организации здравоохранения и тем негодяям, которые устроили вот эту вот пандемию. В России есть замечательный человек Гундаров Игорь, тоже член нашего философского общества, который собирается подавать в суд на Собянина. Это все важно, и очень важно, чтобы люди не теряли чувство собственного достоинства и не давали возможности понять тем, кто хочет манипулировать огромными массами, что очень легко всех загнать в такую ситуацию, и все будут сидеть тихонько, как зайки. Вот. Очень много по этому поводу всяких ужасов рассказывается о том, что вот вакцина будет приводить к тому, что люди будут вообще умирать от этой вакцины. Я написал такую страшилку 2020. Читается она так. Вас всех вакцинизируют, а после чипизируют, потом утилизируют и спустят в унитаз. Рокфеллеры и Морганы распилят вас на органы. Вы вспомните про органы, что охраняли вас. Я думаю, что человечество преодолеет и это безобразие, как преодолели мы сейчас. Кажется, уже преодолели и парниковый эффект, связанный якобы с деятельностью человека. Абсолютно преодолели идею о озоновых дырах. И оставаться надо всегда людьми и не поддаваться никаким провокациям. Это очень важно. А то, что говорила Настя, она говорила очень много интересного, затронула множество важных, великолепных тем. Тем, которых меня, можно сказать, с детства мучают. Это проблема взаимоотношений науки, религии и философии. Важнейшая проблема, конечно. И здесь отнюдь нет такого какого-то розового состояния дел. Состояние очень трудное. В области религиозной, правильно Настя говорила, это тема, которую я часто подчеркиваю, очень много глупостей невероятных, скажем, с непризнанием теории эволюции. А уж для Федоровского движения это крайне важно, поскольку и Вернадский, и Шарден говорили о том, что эволюция – это главный двигатель, и человек – это вершина эволюции. Вот человек должен осознать себя вершиной этой эволюции. А тот кусочек священства, часть клира, должны признать в конечном счете. Как признали в конечном счете Галилея, так же точно признают они и теорию эволюции. Я не говорю о Дарвине. У Дарвина много сейчас недочетов видится, и отнюдь не все сводится к отбору, но сама идея эволюции, она совершенно несомненна. Вот. А понимают ее как примитивно. Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны. Но это глупость, конечно. Дарвин ничего такого никогда не говорил. Да и не мог говорить, он был настоящим ученым. Вот. А по этому поводу есть такие строчки. учение Дарвина не лишено изъянов, но следует усвоить хорошо, что только тех тревожит родство с обезьяной, кто не совсем еще произошел. Вот. Очень важным вопросом является и отношение философии. Философия решает фундаментальнейшие проблемы. И вот именно философия Федорова, философия Вернадского должны сейчас выходить на первый план. Я хочу ко всем обратиться, ко всем друзьям с такой вот идеей, которая может тоже быть объединительной. В Крыму были мы в этом году с моей женой и обнаружили, что там есть в Батилимане дача Вернадского, разрушенная, которую можно будет восстановить. И самое интересное, что она находилась в месте, которое называлось «Профессорский уголок». То есть уже в 1906 году собирались интеллектуалы России, там замечательные люди, художники, философы, ученые, строили там свои дачи. И вот это вот надо будет сейчас нам возобновлять. Я ищу сейчас выходы на разные источники финансов, потому что без них, конечно, ничего не сделаешь. В частности, на фонд Вернадского, надеюсь, очень сильно. Уже подключилась наша замечательная Ирочка Ивановская, директор музея Вернадского. Я призываю всех, кому не безразлична эта тема, присоединяться. Мои телефоны есть, мои электронная почта есть. Я сейчас объединяю людей в этом плане и собираюсь действительно там делать очень серьезное и важное для нашего дела работу.
Спасибо, Борис Георгиевич, огромное. Вообще радостно хоть увидеть, потому что действительно вот эта вот ситуация разъединения, она, вы знаете, вот какую-то порождает колоссальную тоску вообще по человеку. И хоть так, понятно, что сейчас очень сильно мы редуцированы, но, конечно, хоть так хотя бы мы видим, вообще ощущаем вот некое наше единство, в том числе некую нашу такую соборность. Но и должны двигаться к тому, чтобы мы эту соборность ощутили все-таки потом уже лицом к лицу и вот смогли встретиться.
Может быть, моя любимая сейчас расскажет пару слов.
А, Олечка, давай, два слова, давай. Оля Бабанова, искусствовед. Это наши такие столпы нашего Федоровского семинара. Оля, мы тебя слушаем.
Я хочу поблагодарить Анастасию Георгиевну Гачеву за блестящий, совершенно блестящий доклад. Там были затронуты такие глубины и такие потрясающие точки болевые, которые каждый, наверное, достоин целого-целого научного исследования. Я хочу обратиться к своей любимой теме, так как я историк искусства, я хочу обратиться к истории искусства в том плане, что чем нам дорого искусство? Все процессы, которые происходят в глубинах человеческой души, в глубинах человеческого общества, изобразительное искусство все изображает. И если мы посмотрим, что происходит в церковной архитектуре, что происходит в современном искусстве, мы можем сказать, что процессы, которые вот Анастасия Георгиевна так искренне и так глубоко осветила, они все видны на изобразительном искусстве. Поэтому я хочу призвать изучать изобразительное искусство, потому что оно нам все просто иллюстрирует и показывает. И то, что находится в глубине нашей интуиции, каких-то представлений, оно все в изобразительном искусстве все изображается. Что я хочу сказать по поводу пандемии. Так как мы чувствуем себя детьми Божьими и считаем, что Господь, как Отец наш, ничего плохого для нас не создает. Все эти вопросы, они созданы для того, чтобы мы нашли на них ответы. И это вызов и нашей науке, и нашей философии, и нашему христианскому мировоззрению. Это все вызовы, на которые человек обязан найти ответы и обязан выйти из этой ситуации с достоинством, честью и на высоте. Поэтому надо все очень глубоко изучать, потому что без истинного знания мы никогда не найдем выхода из этого положения. Никогда. Поэтому нам нужно истинное знание, истинная наука и истинное искусство. Вот на этой ноте я хочу закончить свое такое призывное.
Спасибо. Ну вот это трехчлен, Федоровский трехчлен, религия, наука и искусство.
Да,
а знаете, вот, кстати, Ситницкий и Горский, они замечательные, они даже в четырехчлен его переводили. У них была замечательная такая мысль о том, что вот религия, она дает идеал, и она организует искусство, потому что искусство, оно тоже движется, есть это как бы проявление религиозного мироотношения, искусство создает образ будущего совершенства. Да? Значит, дальше искусство организует науку, потому что оно дает как бы образ и тоже дает и перспективу действия, вот. А наука организует человеческий труд. И получается
точно.
У нас такая даже такой четырехчлен. Сейчас вот Диму Барановского очень хочется попросить. Дмитрий замечательный вообще исследователь. Мы сейчас, кстати, его должны сейчас ему все дать такой творческий заряд, потому что Дима скоро будет защищать замечательную совершенно диссертацию в декабре. Надеемся, что несмотря на пандемию, все это должно состояться. Дима очень много работает, в том числе вот над исследованием вообще федоровских идей, федоровской традиции. И как-то тоже много у него мыслей вот и о современной ситуации, вот как бы в контексте этих идей. Дим, пожалуйста, вам слово.
Да, спасибо большое. Хочу сказать огромное спасибо Насии Георгиевне за приглашение и за очень интересный доклад, который побудил к самым... Дело в том, что, конечно, философия космизма и русского космизма, и особенно Николая Федорова, сегодня оказывается особенно актуальна. И по какой причине? По той причине, что как раз сейчас параллельно идет конференция там, по поводу страха, да, философии страха. И вот, конечно, то, что оказывается, та ситуация, в которой мы сейчас живем, фактически это ситуация такого актуализированного страха, когда мы его прекрасно понимаем.
Да, вот, а зачем?
Это ситуация страха. Конечно, получается так, что то, о чем говорил Николай Федоров, что смерть оказывается таким атрибутом жизни. И более того, о смерти мы на самом деле сказать почти ничего не можем. Можем говорить о ней таким апофатическим образом. То есть смерть есть не жизнь. А больше, по сути, ничего не сказать. Вот Владимир Варавва, он вообще вывел такую вот недавно формулу, я услышал, что смерть в нашу жизнь приходит не как смерть, а как весть о смерти. То есть она все равно так... через медиа какое-то, через она опосредованно все равно приходит в нашу жизнь. Сами мы ее не испытываем. А когда испытываем, уже нет и жизни, получается. И получается, что вот это незнание, оно рождает огромное количество страхов в нас. И сейчас я еще раз повторюсь, а эта пандемия – это период актуализированного страха, когда мы как бы не можем отвлечься от него, да, хотя в обычной жизни, конечно, мы о нем не думаем, иначе мы просто сошли с ума, в конце концов. И в этом смысле я понимаю, что, конечно, философия русского космизма и, наверное, главный призыв Николая Федорова в том, чтобы испытывать бесстрашие, то есть в том, чтобы смотреть на мир открытыми глазами и вот, не уходить от тех или иных сложных вопросов, как бы не оправдывать это. Даже Федоров, вот если вспомнить вопрос о братстве, да, или родстве, он начинает с того, что радуется, да, вот вызыванию дождя пушками, и критикует священника, который говорит о том, что это неправильно стрелять, значит, в небо, там, дом Божий. Ну, Федоров говорит, ну как же, накормить миллионы голодных, неужели это не ценнее, чем предаваться подобного рода представлениям о том, что нельзя стрелять, значит, в небо. И, в общем-то, по сути дела, Федоров просто предлагает напрямую, открыто посмотреть на эту проблему, а не прятаться за образами, за символами, как сказать, рассимволизировать этот мир и посмотреть открытыми глазами, что да, смерть она есть, и страх у нас точно так же есть. Вот, поэтому я считаю, что философия Федорова сегодня, как философия бесстрашия, становится чрезвычайно актуальна в мире, полном уже теперь совсем близкого нам страха. Вот, спасибо.
Минутку. Мне нравится вот эта ваша формула очень, философия бесстрашия, действительно, потому что самое бесстрашие, главное, вообще Христос явил, да, который действительно явил абсолютное бесстрашие вообще перед лицом всего, перед лицом мира, перед лицом устоев этого мира, перед лицом смерти прежде всего, потому что это главное, перед чем мы пасуем, Это смерть. Вот, кстати, между прочим, вы важную затронули вещь, вот, потому что действительно Федоров об этом постоянно говорит тоже, что вот любое стихийное бедствие, особенно там эпидемия, она нас ставит как бы в ситуацию усиленной смертности, а ситуация усиленной смертности заставляет нас размышлять о смерти. Но что вот, например, сейчас мы видим, вот мне кажется, это тоже, может быть, надо было бы как-то отрефлектировать, что человечество сначала, когда оно в этой ситуации усиленной смертности оказывается, оно действительно на нее так остро реагирует, и мы начинаем переживать и сопереживать, и в нас как бы какие-то лучшие качества начинают проявляться, потому что действительно мы начинаем сопереживать людям, там, пожилым людям, другим людям, вот, как-то заботиться и прочее. Но по мере вот того, как пандемия человечество не отпускает, во-первых, человечество привыкает к ней, как оно привыкает к ситуации войны, то есть там порог чувствительности, да, начинает повышаться, ну, или понижаться, но, короче, мы как бы уже не так остро начинаем его воспринимать. Но самое страшное, что начинает нарастать раздражение в людях против самой этой ситуации, того, что никак человечество с эпидемией не справится, а поскольку нам свойственно об этом тоже, и Федоров писал, и, кстати, вот Светлана Григорьевна Семенова прекрасно об этом писала, когда мы видим этого общего врага, против которого мы ничего не можем сделать, мы начинаем смещать, мы начинаем образ врага видеть во всем другом, там, в политике, в людях другой ориентации, какой-то, так сказать, другой психологии. Вот начинаем уже говорить, а что эти люди там маски не носят? Вот они для нас главные враги. Те, кто там маски не носит, или те, кто там дома не сидит. Понимаете, и начинаются вот эти колоссальные энергии разобщения. Когда опять начинаем смещать вот это вот то, что должно быть, условно говоря, злостью против, не против себе подобных, а против смерти, и вот против нее, да, ополчиться, мы начинаем ополчаться друг на друга. Кто там эти ковидные диссиденты, а кто наоборот нет. Понимаете, и начинается вот это все. Вот это вот, мне кажется, очень опасно. Вот это тоже такая ловушка, на самом деле, ловушка эпохи пандемии. Когда вот это не братство, оно начинает на другом уровне вылезать. Вот, к сожалению. Вот, сейчас, наверное, Дмитрий, огромное вам спасибо. Я знаю, что вы сейчас должны на конференции по страху отключаться. Спасибо, что вы подключились, и мы вам желаем успешной защиты. Все за вас будем держать кулачки. Вот, Игорь Шнуренко, который... А, Ольга, давайте чуть-чуть сейчас мы Игоря Шнуренко вот подключим. У вас есть еще же, Ольга, время, да? Немножечко. Да, сейчас Игорь Шнуренко, он у нас замечательный, так сказать, ну, я уже даже не знаю, футуролог, писатель и исследователь проблемы искусственного интеллекта. Вот сейчас как раз, когда началась вся эта вот история с цифровизацией, у Игоря был целый ряд выступлений вообще на многих YouTube-каналах и на радио, касающихся вот как раз перспектив вот этой самой анатомии искусственного интеллекта, книгу, которую он сейчас издает. Я надеюсь, вот она скоро выйдет, и мы сможем о ней уже поговорить. Вот, Игорь, вам слово. Вообще, вот оно какое-то ваше слово о современной ситуации, о каких-то перспективах выхода из нее, потому что можно, вот я последний скажу, очень было бы важно не только сейчас констатировать наш этот общий развал, а наметить какие-то линии движения все-таки, исхода вот из этого лабиринта, в котором мы находимся сейчас. Спасибо.
Ну, затронуто было много тем. Я хотел бы начать как раз немножко, может быть, с другого. С моего буквально впечатления несколько дней назад я посмотрел фильм «Довод» Кристофера Нолана. Да? Не знаю, видел кто-нибудь этот фильм или нет, потому что он тоже абсолютно федоровский. То есть это он идет до сих пор, по-моему, в кинотеатрах.
А как называется фильм?
Значит, ну я сейчас напишу, в принципе.
А, давайте, отлично.
Фильм называется «Довод». И, значит, в английском варианте он называется «Tenet». Причем и «Довод», и «Tenet» – это как бы такой палиндром, да? То есть он читается одинаково с конца и с начала, потому что там в этом фильме соединено, то есть время движется одновременно от прошлого к будущему и от будущего к прошлому. И если резюмировать, ну я, честно говоря, рецензий на этот фильм не читал, просто чтобы свое сознание как бы не ограничивать там восприятием других там критиков, да, допустим. Я просто посмотрел фильм, но я воспринимаю этот фильм как, ну, главную идею. Там общество будущего, то есть общество детей, да, общество сынов, объявило войну обществу прошлого, и оно хочет его уничтожить. То есть сыновья хотят уничтожить отцов. целиком. При этом там есть некий протагонист, вот, который вначале, там вообще очень интересно, Нолан вообще от своего раз за разом он снимает все более философские фильмы. Я очень доволен тем, что как бы чем философичнее и чем глубже его фильм, тем больший успех приходит к нему. То есть вот этот последний довод, он, как я понимаю, сейчас до сих пор держится на экранах кинотеатров, и все его смотрят. И я почему на него сходил? Потому что у меня младшему сыну 15 лет, он на него сходил с друзьями, мне сказал, что, ну, типа, да, там сложно, но очень интересно. Вот. И после этого я пошел. То есть я не пошел бы просто на некий голливудский боевик, просто после вот этой рекомендации. Вот. И там просто, значит, общество вот это детей, общество сынов приходит к выводу в будущем, да, что отцы создали для них нетерпимую ситуацию, что все проблемы на Земле обострились, все плохо, экологические там и так далее, да, и они решили, они придумали, как бы, как управлять временем, как управлять объектами, то есть они могут посылать во время обратно там даже людей, вот, и решили, что просто-напросто надо избавиться вот от этого прошлого, уничтожив его, и тогда они заживут. Но есть версия у них же, да, как вот была версия в разработке ядерного оружия, Манхэттенский проект, да, когда ядерщики, ну, довольно всерьез размышляли о том, что начавшаяся цепная реакция не будет остановлена, и Земля погибнет. Вот. И поэтому они там тоже, ну, как бы, в частности, вот, собственно, сам сюжет фильма возникает, в частности, и по этой причине, что там есть некая организация, которая как раз должна, ну, в том числе и безопасность вот эту проконтролировать, что планета не будет уничтожена. Причем там есть такой антигерой, это русский олигарх Андрей, который, собственно, на нем все сходится. Он единственный из землян, вот типа ныне живущих, который обладает связью с будущим, и ему вот эти сыновья, ну, сыновья, условно говоря, да, посылают посылки, он должен собрать воедино там неких 9 алгоритмов, и когда он их соберет, мир прекратит существование, то есть все аннигилируется. Вот. При этом мы видим, что сам Андрей, он тоже отец, и он полностью дисфункциональная такая семья, то есть он абсолютно отстраненный от жены и от ребенка своего, ну, у них отношения, как бы, они просто, он использовал их, ну, жену там, чтобы войти в британское общество, ну, в общем, там полный такой тоже конфликт отцов и детей получается. И интересно, ну, я всем просто советую посмотреть, я думаю, что даже имеет смысл разобрать его отдельно, все линии, которые там есть.
Это очень хорошая идея, Игорь. Дело в том, что у нас начался такой кинолекторий,
да,
поэтому
это очень,
можно сделать.
Вообще,
да.
Фильм очень федоровский по своему смыслу. И я уверен, Нолан не читал Федорова, но пришел самостоятельно к, ну, похожим там каким-то, по крайней мере, наметкам вот тех же идей, потому что там тоже в итоге главный герой, вот этот протагонист, он спасает мир. То есть он в итоге они ликвидируют этого Андрея, но тоже они ликвидируют его, то есть они, наоборот, предотвращают его самоубийство. Потому что для Андрея ликвидировать мир – это означает и самому покончить с собой, ликвидировав себя тоже, да? И если это произойдет, то мир рухнет как раз весь. Сходится в одном человеке весь мир таким образом, да? И их цель, на самом деле, по фильму, да, по одна из сюжетных линий, это предотвратить самоубийство Андрея, который не хочет жить. Он все потерял. Он полностью как бы отчужден от семьи, от ребенка. И действуют, значит, вдвоем протагонист и его друг, в принципе, который вроде бы его завербовал там или прислан могущественной организацией. Но потом мы по ходу фильма узнаем, что это на самом деле протагонист оказался в будущем и завербовал вот этого своего друга, а в самом конце фильма возникает уже мысль о том, что, скорее всего, этот друг протагониста, вместе с которым они спасли мир, это сын Андрея, который, да, то есть его сын спасает мир, получается, предотвращая самоубийство отца, при этом вначале они абсолютно, они отчуждены и, ну, в жизни, в той реальности, где они живут, и в будущем тем более, да, то есть он из будущего, этот сын, является. В общем, это абсолютно такая федоровская идея. Я просто к тому, что получается, что вот это вот крупные художники современности, как, каким, безусловно, является режиссер Кристофер Нолан, они не просто задумываются над этими вещами, они ставят это в центр своей идеи, да, своего вот философского обоснования. И это все неспроста. Что же касается, значит, ну, я совершенно вкратце, потому что тут много о чем можно говорить, что, конечно, сейчас наступило такое время, в общем-то, то, что называется, ну, технополия. То есть технополия – это когда, это был тоже такой последователь Маршала Маклюина, философ Постман, который об этом писал. То есть когда человек выступает в роли приложения к технологии, вот, то есть мы сейчас, вот, к сожалению, именно в таком мире живем, и, безусловно, когда мы говорим о пандемии, то это надо употреблять слова «так называемый», потому что это все, конечно же, такой медийная химера, в общем-то, по сути. Но мы видим, как сейчас отрабатываются механизмы вот этой технополии, возникающей на глазах, и тоже очень важное значение сейчас приобретает система наказания, система, вот то, о чем Фуко в свое время писал, да, в своих трудах. То есть получается, что сейчас люди вот там, где они живут и работают, там же они бывают, и, то есть организация служит у них, для них одновременно и тюрьмой, и больницей. То есть вот мы сейчас видим, как прививаться заставляют людей, вакцинироваться на работе, да, и это все будет и дальше также происходить, я думаю, и то есть между тюрьмой и больницей вообще знак равенства сейчас можно поставить. А что касается отношения к старикам, даже не обязательно тем, кто, кому за 65, потому что по расширению это вообще применяется к тем, кто выглядит старо или кто как-то, ну, может быть причислен так или иначе к этой группе. То есть это фактически и есть та самая война сынов против детей. Прямо вот мы видим ее на лицо. Причем эту войну ведут законодательным образом, эту войну ведут не только административным, но и по расширению, сказать, через государство, через бизнес, и государство и бизнес сливается тем самым. Вот, и мы видим, как сегодня новые подходы опробуются. Например, суд, ну, как бы он парализован вот в том виде, в котором он существовал в 20 веке, как система, допустим, исправления, да, и суд, и тюрьма – это все-таки социальные утописты, ну и не только, и там, допустим, государство всеобщего благоденствия во второй половине 20 века рассматривали тюрьму как метод, скорее, все-таки исправления, чем наказания. Вот. А сейчас, во-первых, мы видим, как я бы назвал это таким страшным судом общественного мнения, то есть суд – это социальные сети, это цифровые платформы, которые выносят, ну, они могут не только разгонять истерию, но и осуждать тех или иных отщепенцев, диссидентов, там, маргиналов и так далее, да. И это преддверие, ну, более страшного, потому что власть этих платформ становится тотальной, и, ну, как бы человеку некуда уже пойти, и он просто, если он не присутствует на этих платформах, социально его не существует. Мы видим, как даже уже, да, московское правительство, когда оно отдает свои распоряжения, и там, допустим, каким образом вы можете получить социальные какие-то там пропуска и так далее, это только через наличие телефона, смартфона даже, точнее, не просто телефона, только через установку каких-то приложений, программ, то есть это уже в обязательном порядке вам навязывают определенные медиа, которыми вы просто обязаны пользоваться. Это, ну, как бы часть вот этого тюремно-больничного регламента. Вот. И, ну, тут много о чем можно поговорить, но главное это, что сейчас, как я думаю, происходит вот тоже некая, ну, переоценка вообще всех ценностей и то, что называли, ну, взрывом в, как бы, в общественном, ну, вообще в общественных отношениях, когда меняются полностью вообще отношения человека и с окружающей средой, и с другими людьми. И, к сожалению, я думаю, что без вариантов мы придем вот к тому цифровому Левиафану, о котором, Анастасия, вы вот тоже говорили, а если только человек не, ну, каким-то образом не преодолеет сам себя, не преодолеет тех тенденций, трендов, которые ведутся, вот как герой, как протагонист вот этого фильма «Теннет» или «Довод», который вначале вообще не понимает, что происходит, чувствует себя пешкой и марионеткой в этой войне детей против отцов, а потом к концу фильма оказывается, что он протагонист и что от его действий зависит судьба мира. И в этом смысле вот каждый из нас, наверное, должен осознать себя именно таким протагонистом. Ну вот, я, в общем...
Спасибо, это замечательно. Да.